Студия «Аструм» представляет. Дмитрий Гайдук. Про изобретения. А это будет рассказ про великое изобретение древних коммунистов и еще про два изобретения, через которые оно... Ну, в общем, слушайте. Значит, коммунисты в 1968 году изобрели такую типа микросхему, которую можно людям вживлять и через нее мозгами управлять. Вживляли ее под видом медицинских прививок. Вот почему тогда была поголовная вакцинация. А управляли кнопками со специального пульта, которые запускали в мозгах советских людей разные программы, полезные для коммунистов. Первая кнопка – это, конечно, работать. Потому что для коммунистов было важно, чтобы все работали. Они даже в Конституции право на труд прописали. А потом прописали право на отдых. Это была кнопка 2, то есть бухать. В принципе, этих двух кнопок хватило бы на все случаи. Но коммунисты боялись, что их америкосы завоюют, а потому сделали третью кнопку – воевать. Чтобы сразу весь народ на войну поднялся. А на войне обычно много убивают, и поэтому мудрые коммунисты сделали четвертую кнопку – размножаться. А кнопок всего было 8, и остальные 4 кнопки были для всяких дополнительных опций, типа родину любить и все такое, не главное. Главное ведь – работать, бухать, воевать, размножаться. Из этого вся советская жизнь состояла. И все одновременно, синхронно, ритмично, в одно и то же время, в одну и ту же сторону. И порядок. То есть на самом деле порядка не было. Было обычное броуновское движение, слегка замаскированное под стахановское. Потому что пульт управления был замаскирован под обычный пульт от телевизора «Электрон». А у Брежнева дома тоже стоял телевизор «Электрон» с таким же пультом. И он эти пульты часто путал. И по итогу секретный пульт у него дома завис, а телевизорный прописался в Кремле. И все генсеки жали на кнопки и были уверены, что управляют народом, хотя на самом деле управляли только телевизором. А Горбачев уже ничем не управлял. Ему про этот пульт не сказали, и он был уверен, что можно управлять просто руками без пульта. Но тут он наш народ сильно недооценил. Без пульта с нами не справишься. Без пульта мы его за 5 минут съели да высрали, из говна слепили да со всех сторон обосрали, и вся его перестройка туда же утонула. А про пульт знали только 12 старых КГБшников и один американский шпион. И вот ГБшники начали драться за этот пульт и друг друга перемочили. Остался один американский шпион, и увез он пульт в свою Америку и вручил своему президенту. А тот президент до сих пор уверен, что он нашим народом управляет. Хотя на самом деле он управляет только пультом от старого советского телевизора «Электрон». При том, что у него даже телевизора такого нету, он просто кнопки нажимает. Но в голове у него при этом какое-то свое кино. В меру тупое, в меру прикольное. Короче говоря, обычное американское кино можно смотреть, не напрягаясь. А настоящий секретный пульт вместе с морально устаревшим телевизором переехал к Людмиле Поликановой, двоюродной тете деверя домработницы Брежнева. А Людмила Поликанова вскоре продала все это барахло русскому интеллигенту Семену Исаковичу Гуеву Гривенштейну, бывшему профессору чего-то там высокодуховного. Потому и уцелел волшебный пульт в смутные 90-е годы. Семен Исаакович был очень бережливый и никакие старые вещи не выбрасывал. А брежневский телевизор не то что не выбрасывал, а вообще смотрел постоянно. То есть он не столько даже смотрел, сколько каналы переключал, матерясь при этом по-профессорски изощренно. Ни одна современная программа ему не нравилась. Все его раздражало, везде он видел сплошное вранье, тупость и порнографию. И сидел он перед телевизором целыми днями и щелкал пультом со скоростью 20 кнопок в минуту. И от этого у народа в головах происходили чудовищные завихрения и перескоки. Всем хотелось сразу всего хорошего, но никто ни на чем не мог сосредоточиться. И командиры тоже не могли сосредоточиться. Они ведь тоже были вакцинированы и носили в себе микросхемы, которые управляют мозгами. И не знали они, что на мозги им давит не погода и не международная обстановка, а толстые пальцы Семена Исааковича Гуева-Гривенштейна, который и сам не знает, чего он хочет, потому что управляет его мозгами та же самая секретная микросхема, которую разгоняют те же самые хаотические процессы. А потом однажды запустили на первой кнопке сериал про старинную жизнь. И Семен Исаакович его внимательно смотрел, за пульт не хватался, хотя и ругался, что все в этом фильме неправда. И мы смогли наконец по первой кнопке настроиться и начали сосредоточенно работать. А командиры смекнули, что от сериала как-то здоровее стало, и запустили следом второй сериал того же типа. А там и третий, и четвертый. И вредный Семен Исаакович наконец угомонился и дал нам нормально поработать. Тогда-то и построили у нас великий суперлокомотив Р-500, который с места до 500 разгоняется, и пустили его по линии Москва-Петербург. И стали Питер и Москва как один город. От центра до центра 2 часа расстояние. И стали питерцы в Москву быстро-быстро ездить, а москвичи в Питер. И все настолько перемешалось, что столицу уже решили перенести в Тверь или в Бологое, чтобы ни нашим, ни вашим, а для общего блага. Но пока командиры решали, куда столицу переносить, изобрели наши изобретатели еще одну уникальную тему, не имевшую аналогов во всем мире и полезную даже не в геополитическом, а вообще в космическом смысле. Короче говоря, изобрели они, значит, великий суперклей. Такой великий клей, что можно им Луну к Земле приклеить, и она не отклеится, а так и будет вместе с Землей крутиться. Атмосфера помаленьку обрастет, а мы туда почву завезем, сады посадим, а потом и Марса к себе притянем, и Венеру. И будет у нас одна большая супер-мега наша планета. Такая, что хоть 10 тысяч лет размножайся, все равно просторно будет. И орбита Земли через это дело поменяется на более правильную. И времена года по-другому пойдут. И перестанут люди бороться за жизненное пространство, а будут вместе новые пространства обживать и оккультуривать. Ясен перец, под такой космический проект нужны нехилые финансы, которых у нас пока что нету. И вот, значит, мы решили пустить наш суперклей в широкую продажу за большие деньги. А для широкой продажи нужна реклама, причем не какая-нибудь там на компьютере сделанная, а реальная реклама типа прямой трансляции. Например, берем наш великий суперлокомотив, приклеиваем его суперклеем к перрону, он заводится, буксует секунд 30 и глохнет. Вот это, блин, реальная реклама, а не всякие там спецэффекты компьютерные. И вот, короче говоря, приклеили мы суперлокомотив к перрону. Зрителей набежало, съемочная группа приехала, и не одна, а целых 5, причем 2 иностранных. И все стоят, шумят, маются, а локомотив все не заводится, потому что машинист... Ну, в общем, потому что он любил зеленый чай. А менты сказали:
«Разберемся, что это за чай такой».
Закрыли машиниста до выяснения, мобилу отобрали, чай конфисковали, тут же его раскурили и ушли на перрон представления смотреть. Стоят и между собой беседуют, что, мол, дескать,
«По косяку врыло и не прет. Может быть, и в самом деле чай? Или просто трава голимая? Ну ладно, после разберемся».
И стоят себе, ждут, пока локомотив заведется. А локомотив все не заводится, потому что машиниста нету. И вот перед начальником депо встает очень непростая задача. Прямо сейчас, за 15 минут, найти свободного машиниста и усадить его за штурвал. Иначе вся реклама под угрозой, а за нее, между прочим, немалые деньги уже проплачены. А свободный машинист только один. Дядя Петя, по кличке Петров Водкин. Он только что с рейса пришел и уже успел. И вот он лежит в подсобке на обтирочных концах и нецензурно над всеми изгаляется. Не поеду, дескать, и все такое. Но тут на подмогу бригадиру приходят слесаря, и все они вместе пинками выгоняют дядю Петю на перрон. А там начальник, толпа, телекамера, в общем, назад дороги нет. И уже крупным планом снимают со всех сторон, так что даже и матом не заругаешься. В общем, дядя Петя лезет в кабину, а начальник его шепотом инструктирует.
Дергай, но не сильно, чтобы шуму было много, а толку мало.
А дядя Петя себе думает.
Как бы не так.
И сразу же врубает на полную, так что аж пол раскалился и с потолка краска посыпалась. А локомотив не с места, только колеса визжат бестолку. Начальник по радиосвязи орёт.
Петя, тормози, ты мне локомотив угробишь.
Но дядя Петя не сдается и в конце концов отрывается от перрона и разгоняется до 200, а потом и до 500. И орёт во все горло какую-то военно-патриотическую песню вперемешку с матами и антифашистскими лозунгами. Он в экстазе. У него эрекция. Он чувствует себя героем, летчиком, индейцем, папуасом. Ей-богу, ради вот таких минут и стоит жить. Мелькают мимо Химки, Сходня, Ферсановка, Крюкова. И только где-то возле клина дядя Петя вдруг понимает, какую херню он только что учудил. Оторвался, блин, и от перрона, и от реальности, и вообще. И вот он смотрит в зеркало заднего обзора и видит, что нифига он ни от чего не оторвался. Совсем даже наоборот. Едет за ним вся реальность, то есть вся Комсомольская площадь вместе с окружающими домами, тремя вокзалами, бомжами, ментами, пассажирами, 5 съемочными группами, корреспондентами, зрителями и начальником депо, который, зная себя, орет что-то в рацию. Тут дядя Петя внезапно понимает, что никакой он не индеец и не папуас, а без 5 минут подсудимый. И как-то очень моментально глушит двигатель и сигает с локомотива в ближайшие кусты. Но никуда он от этого уже не спрячется. Он же теперь телезвезда, на него же в этот момент направлены 5 телекамер. Его побег показывают в прямой трансляции по 126 каналам. И миллионы телезрителей напряженно следят за ним с того самого момента, когда он в кабину залез. Уже тогда многим было видно, в каком он состоянии, и было ясно, что шоу предстоит реально не банальное. Один лишь Семен Исаакович Гуев-Гривенштейн ничего не заметил и замечать не хотел. Он рекламу не смотрел принципиально, чтобы свои мудрые мозги не засирать. И как только объявили по телевизору экстренную рекламную паузу, так он сразу с кресла и подорвался, и ломанулся было в туалет. Но тут вдруг дом его как дернется, да как затрясется, да как поедет в клин вместе со всей Комсомольской площадью. И от этого внезапного и резкого рывка не устоял Семен Исаакович на ногах и рухнул своей весомой и мозолистой профессорской жопой прямо на подлокотник. А на подлокотнике лежал секретный суперпульт, который этого удара, понятное дело, не перенес. Ну не был он рассчитан на такие жопы. Не могли же коммунистические изобретатели такую супер-жопу предусмотреть. Так вот и погибло великое изобретение древних коммунистов. И поди разберись теперь, кто в этой беде виноват. Толстожопый интеллигент с подозрительной фамилией, ужратый дядя Петя с бакланскими приколами, или малограмотные менты, зеленый чай от марихуаны не отличающие. По-любому, кто-то виноват и что-то надо делать. Но то, что старый пульт разбился, это не сказать, чтоб такая уж большая беда. Ну разбился и разбился, и хрен бы с ним. Соберутся однажды наши изобретатели, пошевелят мозгами своими недюжинными и придумают новый пульт, похитрее прежнего, кнопок на 50 или даже больше. А пока что пульта никакого нету, никто никем не управляет и все свободны. Что, не поняли еще? Ну так я повторю погромче. Все свободны! Может, это уже и неправда, но в это хочется верить.